Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня четверг, 30 октября, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. Во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM называется наше сообщество, в ВК-видео и в Ютубе. Там запрос можно сделать, говорит Москва, просто так и ищите. В Телеграме, в нашем канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Подписывайтесь обязательно, ну и подпишитесь еще и на наш канал в Максе. Он там тоже есть, там трансляции нет, но канал информационный такой же, как наш Телеграм-канал. В случае, если вдруг что где, у вас будет доступ через Макс отовсюду, даже с подземного паркинга, даже так. Даже там ловит. Поэтому надо обязательно, да, подписаться. Интересная сегодня была тема такая по поводу... Вот мне больше всего, конечно, впечатляет голосование, где с огромным отрывом выиграл вариант, что избирательный процесс должен быть интересным для граждан. Вот у меня вопрос только, что вы имели в виду, что значит интересным? То есть вам надо, чтобы на избирательных участках, например, показывали цирковые представления, жонглеры, например, были, или ходулисты. Ходулисты, скрипач играл, да, и вот под скрипку на ходули ходили. Это избирательный интересный процесс. Или что вам нужно, чтобы была интрига? Это вы имеете в виду под интересностью избирательного процесса? Или политические вот все, значит, навороты, то есть скандалы, поливание друг друга грязью, там вот что-то такое. Вот это сделает политический процесс интересным. Тут как-то интересно. Султан на месте, переживаю за него как за родного, пишет Эдвард. Это про тебя, видимо. На месте, на месте. А? Ну, что-то, видимо, знает. Видимо, что-то знает. Мы все переживаем. Так на него смотришь, да, переживать хочется. Аттракционы и бесплатные блины, пишет Эдвард. Вот так вот надо людям, чтобы... Слушайте, а это же уже есть, нет? Ну, бесплатные всякие такие блины, не блины, это все есть. Чай, кофе, пирожное, пишет Алекс. Чай и пирожки. Интрига была, завалят Трампа или нет, и это уже не переплюнуть, пишет Хишадо. Почему? Ну, переплюнуть, может, и нет, а, ну, такая, такого рода интрига вас бы устроила? Типа, когда не понимаешь, доживет ли кандидат в президенты до выборов? Ну, что-то как-то, по-моему, перебор с интересностью, нет? Это, наоборот, говорит о том, что здравые процессы не работают. То есть это ненормальная ситуация. Вот такого рода интересность выборов. Да, с другой стороны, мы можем сказать, что там вот если мы обратимся к президентским выборам в США последним, да, то там, конечно, огромное количество шоу было. Выиграл главный шоумен. И как вам тот, кто выиграл? Он, собственно, и президент такой же, как и кандидат в президенты. Он продолжает делать это дурацкое шоу. Из всего того, что, чем он занимается. Ну и что, это нас устраивает, такой вариант? Хотели бы такого президента? Я нет. Так. Алексей что-то тут про Меланию Трамп говорит, что, пожалуйста, ее не обсуждайте, и никто... А, это не про Меланию, понял. Но это вряд ли получится. А как же драки кандидатов на выживание, пишет Алекс. А ведь была эта история в драке между кандидатами, и ее знаете, кто ввел? Джастин Трюдо. Он же дрался, он вызывал своих политических оппонентов на боксерский ринг. По-моему, даже там отхватывал на этом боксерском ринге. Но устраивал вот такой вот цирк. И как Джастин Трюдо, вот как политик, который одержал победу на выборах тоже, как вот он такой политик. Я не уверен, что из политики нужно делать невероятное шоу. Как раз искусство хорошего политика заключается в том, чтобы заинтересовать избирателей, но при этом заинтересовать их своей программой политической, грамотно ее преподнести, а не заинтересовать собой как некой фрик единицей, каким-то безумцем, который исполняет какую-то дичь, и где-то там немножечко говорит про политику, потому что, ну, это все нездоровая история. Ну, на Украине клоун тоже победил. Кстати говоря, да. Ну, кстати говоря, да. На Украине тоже клоун победил. И вот за счет, да, за счет и сериала, за счет чисто шоу и таких приемов. За счет съемок. Мне вспоминается даже не сериал, мне даже вспоминается история с... тем, как они на стадионе устраивали дебаты, и как он вызывал на этот стадион, там ролик был отдельно под это, подо все снят. Не вот этот момент вспоминается. Ну, это, конечно, выглядит занятно, когда ты наблюдаешь за этим со стороны, а когда ты наблюдаешь за этим как за своей политической историей, то мне бы не хотелось. Потому что это выглядит несерьезно. Довернуть монархию надо, вот пишет Егор Б., и прекратить фигней страдать. Но... монархия не всегда означает, что у вас нет никаких выборов. У вас нет выборов главы государства, но остальные выборы-то у вас остаются. Теоретически, не, можно, конечно, там абсолютная монархия, где только монарх исключительно назначает всех до единого в госструктурах, да, и никаких выборных процессов нет. Но таких мест на планете достаточно мало, и это не очень эффективно, мне кажется, может быть. Если прям полностью-полностью абсолютно монархия. Ну, это сложно как представить. Ну, альтернатива есть вот британская монархия, да, где, да, глава государства король, но премьер-министра, соответственно, партии, парламент за это все голосуют, потом победившая партия формирует правительство, да. Ну, вот есть выборы. То есть монархия не обязательно означает, что выборы перестают существовать. Это, ну так, я просто, да, понятное дело, что довернуть монархию. Да, может быть, и вернуть, честно говоря. Я нет, я не против. Я так-то на монархии поглядываю с определенной симпатией на этот вариант правления государством. Но это не значит, что будет отсутствовать избирательный процесс, я к этому. Только чучхе, пишет Виталий Фили. Он же пишет, что политика – это не всегда крайне эффективный винтик системы. Это немного и шоумен. Некоторые наши политики в этом жанре выступают лучше, чем в законотворческой деятельности. Даже законы пишут не лично депутаты, а их советники и помощники. Они ходят по СМИ и призывают, например, запретить шведские кроны и прикрыть Аполлон на 100-рублевой купюре, чтобы в кране была горячая вода, по БКЛ ездил поезд, метро по четкому графику, а зарплата четко падала на карту 10 числа. Выборный политик особо не нужен. Нужна отлаженная бюрократия и специалистов, которые управляют транспортом, коммуналкой, финансами и так далее, которые не будут зациклены на какую-то персоналию. Ну, в принципе, тоже правда, то, что вы написали. И история с тем, что некоторые, что за них там законы пишут советники, помощники, это да, это так. Ну, они же генеральную линию должны задавать, правильно, под эти законы. А потом, конечно, все это юридическим языком оформляют другие люди, это абсолютно нормально. Но то, что некоторые... Тут баланс нужен, вот проблема в балансе. Есть человек, который ходит по, там, по эфирам, раздает комментарии, иногда, да, иногда суперпровокационные, иногда по делу, иногда, а некоторые есть, которые раздают только провокационные, которые комментируют вообще все, что угодно. Таким образом, повышают свою медийность, свою узнаваемость, но перестают ассоциироваться с чем-то серьезным. С серьезной законотворческой деятельностью. И уже воспринимаются как персонажи. Персонажи в политике. Персонажи от мира политики. Ну, вот это... Это, по-моему, отсутствие баланса. А вот найти этот баланс, вот это тяжело. Это тяжело. Ну, честно говоря, это вообще большое искусство. И способны каким-то образом найти этот баланс, это единица. По всему миру, на самом деле. Очень часто политики либо скучные, либо одиозные, а среднего-то и нет. Так бывает. А если уж получилось найти баланс, то этого политика, знаете, как будут называть? Великий политический деятель в истории той или иной страны. Вот так будут называть этого человека. Ну, на примере там последних выборов даже в США. Ну, вот у нас есть Дональд Трамп, перекос явно в шоу-бизнесовую составляющую. и его конкурентка Камала Харрис, которая супер скучная, никакущая. Она, как и политик-то, на самом деле никакущая. Ну, шоу вообще не ее. И все попытки сделать из нее шоумена какого-то, или шоу-умен, не увенчались успехом и постоянно выливались какие-то кринжовые ситуации, мемы про то, как она там смеется неадекватно или еще что-то. Ну, и вот и не получилось. Шоу в итоге выбило. Но она плохой политик. У нее политического было мало. Депутаты большинство популисты, которые гнут линию по повестке, в том числе, пишет Эдвард. Ну да, ну это, с другой стороны, симптом того, что им надо выбраться, да, то есть тебе нужно быть узнаваемым. Ну, в итоге многие перегибают. Эх, не хватает Владимира Вольфовича. Владимира Вольфовича не хватает по многим причинам. Владимир Вольфович был, кстати говоря, вот почему тоже Владимир Вольфович Жириновский — это великий политик. Потому что у него был определенно точно свой баланс. У него был невероятный перекос в шоу. Он любил провокацию, он умел провокацию. Он делал это постоянно, но при этом у него была и политическая повестка, и в нем чувствовалось знание, в нем чувствовался интеллект, в нем чувствовалось убеждение в том, что он говорит. И он через вот эту провокацию умудрялся свои нарративы продвигать в массы. И сколько это помогало ему, собственно, до последних его дней, помогало ему быть на вершине, на политической вершине в России. Не самый простой в этой, с этой точки зрения, стране. То есть огромное количество людей, очень... разнообразная прошлая история, ну и все прочее. Тем более, особенно парламентская история. Ой, парламентская история у нас это, ну так себе страничка, честно говоря. Не очень мы умели во все эти парламентские истории. Вот он до последнего оставался, как пришел в эту большую политику, как занял позиции наверху, так с них ни разу и не спустился с этих позиций. И это отмечает и в качестве лидера партии, ведь он еще выступал, да, то есть он целую партию за собой двигал и ассоциировался с этой партией. Ну, это вот отличает великого человека. У него был свой баланс, он в этом балансе был органичен. Великий политик. Ну, много мы таких можем назвать, да, помимо него, которые эти балансы могут найти. Да нет, это штучный товар. Ну, так везде. Так везде. В любой отрасли, честно говоря, так. В любой отрасли. В футболе, в музыке, в политике, там, не знаю, в кулинарном деле. Ну, везде так. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, меня зовут Константин.
Здравствуйте, Константин.
Знаете, шоумены нам особо не нужны. Угу. Нам нужны такие политики, которые за свое слово держатся и выполняют. Также вот вы говорите про Жириновского. Угу. В какой-то мере, да, он был хороший политик, но сколько раз я не замечал, что он говорил через какое-то время... Это исполнялось и делалось. Так почему наша власть не держит свои слова и не исполняет то, что она обещает?
Ну, это надо на примерах, слушайте. Так мы с вами огульно-то можем бесконечно говорить. Нужны примеры, о чем вы говорите?
И, например, того, что... Да, у нас сейчас вроде бы все хватает, вроде бы все это. Но, опять же, вот я могу... То, что нас, допустим, штрафуют без суда и без всего. Сейчас хотят протянуть, чтобы и налоговая с нас, без всякого, если что забыл, как бы так называемого, без суда и всего этого забирала деньги. То есть в наш кошелек смотрят. А зачем наш кошелек? Мы сами зарабатываем, мы сами... Зачем туда смотреть? Мы сами, когда нам... То есть и оплатим. Не оплачивают только те, кто не может оплачивать по какой-либо причине.
Ну, во-первых, нет. Ну, дальше. Где здесь это, с каким это обещанием расходится, мне просто интересно. Вы говорите, обещают, но не исполняют. С каким обещанием разошлось то, о чем вы сказали?
Ну, сказали, что у нас будет крепкая экономика. Крепкое все. Но все время у нас крепко. За все... да, но за каждый год у нас... На какие-то проценты поднимается земля, и за счет этого начинается...
Алло. Да, я вас слушаю.
Начинается подъем цен. А цены у нас скачут, поднимается на 4% земля, за ЖКХ сразу поднимается на 16%. Продукты поднимаются на чуть ли не 50-100%. Как это может объясняться?
Это может объясняться по-разному, в разной отрасли, разные объяснения. Я так и не услышал, какое обещание было нарушено. Ну, это ладно. Коммунизм обещали к 2000 году. Ну, вот к тем, кто обещал, к ним претензии предъявляйте, собственно. Да? Ну, боюсь, что не получится к этим людям обратиться, к тем, которые обещали. Аркадий пишет: добрый вечер, Георгий Романович, а вот вы шуточный... А, не шуточный, штучный. А, в смысле, в отрасли? Ну, я что, могу про самого себя, что ли, говорить как-то? Не, мне кажется, это самого себя так оценить невозможно. Вы когда-нибудь оцените. Я думаю, что рано оценки, честно говоря, моей профессиональной деятельности выставлять. Я надеюсь, по крайней мере, что пока рано выставлять оценки. Про коммунизм давайте в воскресенье поговорим. И в субботу обязательно поговорим. Куда же мы денемся-то? Там не деться.
Понедельник, это
субботу. А, понедельник будет, в субботу, да? У меня, кстати, спрашивали, как мы работаем в эти праздничные дни. Мы работаем следующим образом. У нас в субботу будет понедельник, понедельничная сетка. У нас в воскресенье будет обычное воскресенье. В понедельник у нас будет суббота. И в... Ну, короче, понедельник и суббота поменялись местами. А вторник выходной полностью. Там вообще не будет, я так понимаю, да, эфиров. Хотя это тоже не точно. Может быть, и будет. Гудошникова не будет в эфире? Ну, пока не знаю. Не могу пока ответить вам на этот вопрос. Ну, вот базово суббота с понедельника меняются местами. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Георгий, добрый вечер, это Горки.
Здравствуйте.
Видите ли, вот о Жириновском вспомнил только ваш покорный слуга, действительно. Почему я об этом сказал? Смотрите, вы сказали изумительное слово «баланс», да?
Да.
Значит, было бы кем и чем балансировать. На самом деле мы имеем ту гонку, которая измеряется степенью скуки, сколько у кого из кандидатов мух от этой скуки подохнут. Реально ничего интересного. Обратите внимание, парламентские выборы в Польше, да? Значит, выходит один из кандидатов и говорит: вы знаете что, друзья, я понимаю, я знаю ваши проблемы. Магазин серии «Жабка», у них есть такая зеленая лягушка в логотипе, он будет ваш. Именно потому, что вы не хотите платить лишнее за зефир, именно потому, что вот это вам недоступно, вам будет доступно это. Выходит следующий кандидат, там, какой-нибудь, неважно кто, и говорит: нет, господа, вы знаете, вас разводят, причем очень дешево. Зачем вам какая-то жабка? Вы можете спокойно покупать в Карфуре, там-то, потому что вы за них, а они вот за это, чтобы обеспечить вам определенный фавор. Смотрите, это же действительно интересно до определенной степени. Ваше замечательное слово «баланс» я хотел бы дополнить словом одного из уважаемых радиослушателей, который сказал про отсутствие интриги. Смотрите, вот действительно интрига, да? Интрига зиждется лишь как на фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». А уйдет ли надежда от Ипполита? А уйдет ли Ипполит от надежды? И так каждый год. И что мы видим? Вот оно, блин, извините, интрига, да? Вот, поэтому это смертельно скучно. Это непродуктивно. Какие-то 20-30, когда мы слышим слово «проценты» и видим этот дорогущий галстук, который на кандидате, да, значит, который тот там автомобиль какой-нибудь, да, за 69 евро, боже мой, это наш, это слуга народа, думаем мы, и так далее, и так далее. Есть замечательная компания режиссеров, профессионалов, которые вот как в том фильме «Вилять с собакой», да, там «The Wake the Dog» он называется, с Дастином Хоффманом, которые могут представить любого кандидата, как угодно потрясающе, сделать из господина Дегтярева, дай ему Бог здоровья, потрясающего оратора, элементарно, сделать из господина Миронова, с, извините от природы, скучным выражением лица, человека, от которого будет невозможно оторваться, не так ли? То есть, да, геймификация, не знаю, может быть, для действительно молодых только что вступивших в возраст избирателя людей это будет интересно. Но, простите, действительно была выражена мысль госпожи из предыдущего часа, которая сказала, ну вот они будут клоуны. Ну интересно, а вот их харизма будет ли сочетаться с их дальнейшими действиями? Да, это очень важно. Георгий, я заканчиваю тем, с вашего позволения, что есть такие журналы замечательные в Великобритании, называется Majesty, да? Значит, там о похождениях королевской семьи. Это к тому, что вы сказали о монархиях, да? То, что мы сейчас имеем преимущественно европейские конституционные монархии, но они не для того, чтобы они исполняли волю народа. Обратите внимание, они для того, чтобы ими гордиться, их любить, как национальным флагом, гербом и гимном. Вот где-то так.
Да, но по поводу того, что они для того, что их ими гордиться, их любить и так далее, это мой любимый спор, конечно, насколько большую роль играют все эти потрясающие монархии. Но не обязательно европейские конституционные. У нас есть на Ближнем Востоке монархии вполне себе неконституционные. Намного более, кстати говоря, продуктивные, на мой взгляд, чем европейские монархии. Но это если мы про монархов будем говорить, да? Вот Виталий Филип говорит, не дай бог, конечно, на Польшу нам ориентироваться. Здесь я согласен, да, на Польшу ориентироваться не будем. А вот Егор Б. пишет, что, ну, пускай хотя бы один кандидат скажет, верну возможность курить в поездах. Да он сразу себе 5% наберет. Да, но... Вернет ли он потом возможность курить в поездах? Или если, будет ли у него возможность влиять на подобное решение, когда, куда, смотря куда он избирается, этот человек? И насколько... Ну, то есть, если этот вопрос, если он избирается в Государственную Думу, например, не мелковат ли этот вопрос для кандидата в Государственную Думу? А если он избирается куда-нибудь пониже, а не... ну, не, он, скорее всего, не сможет повлиять на этот вопрос, понимаете? Получается, что он будет говорить это просто от того, чтобы набрать ваши 5 баллов. Потом никакое курение в поездах не вернет. Вот и все. А если президент будет говорить про курение в поездах, это будет выглядеть совершенно смешно. Понимаете, да? То есть, и в итоге, как нельзя было курить, так и продолжится вот эта невозможность курения в поездах. А вы пойдете в итоге и проголосуете за человека, который просто вас таким образом обманул. Ну, все в балансе, товарищ, все в балансе. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 30 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходим везде, подписываемся, подписывайтесь на наш канал в Максе, тоже обязательно, там нет трансляции, но канал-то есть, на него надо подписаться. Как же вы будете говорить про мячик в субботу вечером, игры же в воскресенье в основном, пишите Shadow. Да! На этот вопрос хочется ответить. Да, но что поделать, такое расписание, мы что-нибудь придумаем. Обсудим те игры, которые еще не состоялись, и те, которые состоятся в будущем. Там Лига Чемпионов, там, да, там не проблема. Слушай, бывает хуже, бывают международные паузы, там вообще нет футбола, понимаете? Так что нормально, справимся. Кстати, про футбик пишет Виталий Филип. Вот тут не хотят транслировать Олимпиаду, типа нас там нет, да и чего транслировать. Но при этом европейский чемпионат по футболу крутят, хотя команд нет. Может, все трансляции с Запада забанить? Ну, логика есть в том, что если нас где-то нет, то мы перестаем, да, транслировать. В этом логика есть. С другой стороны, в чемпионате Испании по футболу нас и никогда не было. Справедливости ради, да? Ну, не было. В Лиге Чемпионов, вот тут, конечно, да, Лига Чемпионов уже подходит, например, или Чемпионат Мира по футболу, там, такие вещи подходят. Но здесь еще все это упирается в зрительский интерес, конечно. Ну, логика как будто, да, если мы... Мне хочется сказать, ну, эту Олимпиаду, но оставьте Чемпионат Мира, конечно же. Конечно же, мне хочется так сказать. Хотя я-то найду, где посмотреть чемпионат мира, даже если транслировать не будут, справедливости ради, да. Но как будто если уж без Олимпиады, куда нас не пускают, тогда и без чемпионата мира, куда нас не пускают. Это было бы честно. Что-то такое справедливое в этом есть. Значит, давайте, мне тут Эдвард писал, что... Не верю, что сегодня не будет про ракеты. Конечно, будет сегодня про ракеты. Ну, мне начали про чемпионаты. Вот они, наши люди. Нилс Майкл пишет, надо транслировать уровень. Их и наш сразу бросается в глаза. Так Лигу чемпионов, Александр пишет, и не показывают. Только платно плати и смотри. В принципе, кстати говоря, да. Но сейчас так. Сейчас только на платной основе можно посмотреть Лигу чемпионов. На одном из наших онлайн-кинотеатров. Это правда, да. Значит, что у нас с вами за этот день произошло? На самом деле произошло много. Встретились Дональд Трамп с Си Цзиньпином. Провели встречу, и я вот, наблюдая за кадрами, где они встречаются, а мы можем найти кадры, показать? Найди вот, как они руки друг другу жмут. Там мне всегда интересно в этот момент наблюдать за лицом Си Цзиньпина. Мне вообще кажется, что это самый тяжелый для переговоров политик в мире. Потому что у него настолько невозмутимое всегда выражение лица, при этом выражение лица настолько доброе, вот оно какое-то безобидное, что аж пугает. Винни-Пух и Дональд Дак, пишет Виталий Фили. Не понимаю, о чем вы, если что. Что за намеки такие? Это кто там Винни-Пух? Нет, нельзя такого. Такое говорить. Но он, вот панда, пишет Миша Николаев, он очень-очень добрый. Чисто внешне. У него такое какое-то милое лицо. Но... При этом пугающе милая. Он как-то выглядит слишком непрошибаемым. И вот это вот рукопожатие с Дональдом Трампом, где он вышел, Дональд Трамп все что-то не затыкался, все что-то говорил. Мы там друг друга хорошо знаем. Все, это будет великая встреча, это крат. Это все. Что-то молотит. Включай. Вот мы в трансляции сейчас покажем, как это все происходило. Все молотит, что-то молотит. Си Цзиньпин просто стоит с этим своим абсолютно невозмутимым, я бы сказал, китайским умножен на 10 выражением лица, никак на это не реагирует. Просто кивает. Он даже непонятно, он улыбается. Вот он улыбается сейчас или нет? Как будто улыбается. Но ведь он всегда так выглядит, что нас наводит на мысль, что он не улыбается. Не понять же. Вот ты сейчас пытаешься Цзиньпина изобразить или что? Да, ну, у тебя не получается. Ну, непонятно, улыбается человек или нет. В общем, человек такой, да, он явно переговорщик суровый. И в итоге из этих переговоров вышли, Виталий Фили говорит, а получился Эрдоган у тебя, по твоей пародии, Ататюрк. Что? Может, Си-робот? Может быть. А, Си! Xiaomi. Слушай, все сошлось, конечно, да. Там же ровно такое же сочетание, да, букв, вот это, XI, вот это есть, C, Xiaomi и так далее. Он вышел из этих переговоров, Си Цзиньпин, на мой взгляд, вышел победителем. Причем, я считаю, что Дональда Трампа, честно говоря, просто разгромили в рамках этих переговоров между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Дональд Трамп, во-первых, забыл про все свои 150-450% тысяч, которые он собирался вводить против Китая. Речи об этом не шло. Наоборот, он даже снизил ту процентную ставку, которая была им введена ранее. Во-вторых, он снизил там еще на какой-то импорт процент серьезный, причем который основывался на фентаниловом вопросе, что Китай поставляет заготовки под все эти искусственные наркотики в страны Латинской Америки. Ну, мы как-то с вами обсуждали эту интересную политику Китая, что они таким образом за опиумные войны мстят до сих пор западным странам. Но вот, несмотря на это на все, Дональд Трамп и тут пошел на уступки. Китай, в свою очередь, сказал, что пообещал закупать, возобновить закупки сои в Соединенных Штатах Америки. Я как-то вам говорил, что это на самом деле огромный рынок. И фермеры, это, кстати говоря, прямой электорат Дональда Трампа, которые выращивают эту сою в гигантском количестве, выращивали ее для Китая, чтобы продавать в Китай. И в момент, когда Китай сказал, что я больше сою у вас покупать не буду, и пошел покупать эту сою везде, в остальных местах, у себя выращивать и все прочее, в Америке напряглись. Китай пообещал возобновить... И пообещал пересмотреть свою политику относительно редкоземельных металлов. Тоже достаточно свежая история. Это все вот те самые ответные действия были китайцев на то, что делал Дональд Трамп. на те пошлины, которые вводил Дональд Трамп. В итоге он сдал назад, ну, китайцы отменили свои все вот эти вот вещи, которые они вводили в ответ. Но самое главное, почему я считаю, что здесь, конечно, Дональд Трамп выглядит не очень победителем в этой встрече, потому что он неделю назад говорил о том, что он встречаться не будет с Си Цзиньпином, что встреча эта разрушена, все, и нет никаких оснований, отношения испорчены. В итоге встретился и выглядел невероятно довольным и счастливым. Но я его тоже могу понять, потому что Дональд Трамп, когда встречается с такими людьми, как Владимир Путин, как председатель Си, он наконец-то, вот, ну, он хочет с этими ребятами общаться, явно. Вот он прям получал удовольствие. Даже когда ему корону вручали, по-моему, это южнокорейцы ему вручали натурально золотую корону, каких-то там копию какой-то короны, каких-то своих там монархов, он выглядел не таким веселым, как он выглядел, когда он общался с Си Цзиньпином. Он прям вот счастливый человек. У Дональда Трампа на лице все написано. Вот его можно прям по лицу читать, его эмоции, они вот прям все у него на морде лица, и он веселый, улыбается, все, говорит, классная встреча, отлично поговорили, все, Си Цзиньпин стоит с этим своим невозмутимым абсолютно выражением лица, Дональд Трамп кайфует. Но как-то вот его китайцы, это к нашему вчерашнему разговору по поводу того, что сейчас они Китай прогнут. Нет, они не прогнут Китай, у них не получается, это Китай их прогибает. Сказать, что это на самом деле хорошо для нас, я бы не сказал, что вот то, о чем они там смогли договориться друг с другом, потому что это как-то немножечко отодвигает вот эту историю противостояния с Китаем и немножечко развязывает Дональду Трампу руки в противостоянии с нами, с Ближним Востоком, там вот больше у него будет времени разбираться с этими проблемами. Но если мы не будем смотреть на все через нашу призму, а просто посмотрим, да, на встречу, вот, которая долго готовилась, вокруг которой было много обсуждений, много споров, и отношения между Соединенными Штатами и Китаем, мягко говоря, нельзя назвать хорошими, можно даже было назвать их самыми плохими за последнее огромное количество времени, с тех пор, как Китай, собственно, в сторону Соединенных Штатов Америки и разворачивался. Ну вот, с этой точки зрения, Китай, конечно, Дональда Трампа переиграл на этих переговорах, на мой взгляд, по полной программе. Но помимо этого, мистер Трамп еще сделал заявление о том, что он собирается возобновить ядерные испытания. И вот мы все время, значит, как-то с вами ходим так или иначе вокруг да около этой темы. И он сказал, что ну раз все остальные проводят эти испытания, значит, и мы будем проводить эти испытания. Намекал он на нас, что мы начали проводить ядерные испытания, а мы их не проводили. Вот в чем парадокс. Он, видимо, таким образом воспринял это вот игра мускулами, американская и наша, то, что Трамп, значит, у меня подлодка, у нас Посейдон, у нас Буревестник, и вот Дональд Трамп теперь собирается проводить ядерные испытания. Типа, ну, сейчас там есть уже немножечко изведенная позиция Америки на этот счет. Прикол в том, что, насколько я понимаю, не ядерные испытания проводили мы, это не ядерные испытания, это испытания носителей, которые работают на атомных реакторах, это да, но это не ядерные испытания. Это не то, о чем говорит Дональд Трамп. Но он, сказать, что перепутал, вряд ли перепутал. Он особо не шарит просто, не разбирается. Он где-то видит слово «ядерный», и он такой, все, значит, ядерные испытания. Ну, значит, и мы будем бахать, значит, мы будем проводить ядерные испытания. Напомню, что сколько месяцев назад президент сказал, что мы никакие ядерные испытания проводить не собираемся, но если их возобновит кто-то из тех, кто может проводить ядерные испытания, то мы тоже будем их проводить, как будто президент что-то знал на этот счет, ну и либо просто просчитал своего оппонента по переговорам и понимал, куда это все может вырулить, и заранее предупредил, что в ответ на любые испытания мы тоже будем проводить свои испытания. Наблюдая за такой, знаете, соевой прослойкой разных обществ, я сегодня увидел напряжение, то есть не понравилось многим. Вот эта история с тем, что ядерная тема, она становится обыденностью. Разговор о ядерных испытаниях как будто особо даже и не будоражит тех людей, которые произносят эти слова. Ну, если мы говорим про Дональда Трампа. Что я хотел сказать, что, значит, у него он уже немножечко передумал. Передумал не он, передумал, объяснил то, что говорил Дональд Трамп, его человек, кандидат на пост главы стратегического командования ВС США Стратком, вице-адмирал Ричард Коррелл. Или Коррелл, не знаю, как точно здесь ставится ударение, но не суть важно. Вот этот человек сказал о том, что, цитата, «я бы не стал предполагать, что слова президента означают начало ядерных испытаний». Его цитата была «начать испытывать наши ядерные вооружения на равных условиях. Ни Китай, ни Россия не проводили ядерных взрывных испытаний». Ну, то есть человек, который шарит, сказал, не было никаких пока испытаний, поэтому мы тоже будем, наверное, делать что-то, что они делают, то есть пытаться испытывать наши носители потенциально ядерного оружия, да. Но ядерные испытания проводить не будем. Но то, что выпускают человечка немножечко почистить за президентом Соединенных Штатов Америки, как будто подтверждает тот тезис, что определенное количество людей напряглись, когда Дональд Трамп заявил о том, что он будет возобновлять все вот эти ядерные испытания. У вас хочу спросить, как вы вообще, вот как вам все эти новости? У нас каждый день, буквально каждый день, это не фигура речи. Когда объявили о буревестнике, об испытании? Ну, 2-3 дня назад, да, буревестник, потом этот сказал, у меня ядерные подлодки, на следующий день, через день оказалось, что Посейдон, еще через день будем проводить ядерные испытания. Сегодня же мы отреагировали в лице пресс-секретаря президента, который сказал, что, ну, американцы, конечно, суверенная страна, могут проводить какие хотят испытания, но президент уже предупреждал относительно недавно о том, что в случае, если кто-то будет их проводить, мы тоже их будем проводить. Риторика ядерная. Вот как вы к ней относитесь? Вам это вообще как? Напрягает, пугает, наводит на мысли о том, что, значит, скоро конец света. Или вы ждете Карибский кризис новый в связи с этими постоянными заявлениями о ядерных испытаниях. Или, наоборот, вы счастливы, что наконец-то начнут бахать и жахать, хотя бы испытывать бахалки и жахалки. И это уже может каким-то образом повернуть вообще все человечество в какой-то в таком другом направлении, но в хорошем направлении. Не к уничтожению, а наоборот к сохранению. Вот как вы к этому ко всему относитесь? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. У нас идут прямые трансляции. ВКонтакте, Телеграм, ВК-видео, Ютуб. Везде подписывайтесь. Подпишитесь еще и на нас в Максе. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, Олег.
Добрый вечер.
К этому можно, да, добрый вечер, относиться как... Ну, к ходу новейшей истории. Таков ход новейшей истории, объективно. Здесь, ну, опять же, правильно, все это носители. Буревестник, и Посейдон. Россия не проводит первое ядерное испытание. Ну, Трампу, наверное, его советники объяснят в целом, что Россия тоже не проводила, испытав Посейдон и Буревестник, никаких ядерных испытаний не было. Песков об этом, да, говорил. Вот. Ну, если США проведут там на своем каком-нибудь полигоне, ну, наш президент тоже говорил, что в ответ Россия тоже может провести. Поэтому в этом плане есть, ну, как сказать, такая контролируемая ядерная эскалация. Если взять, да, вот геополитические аспекты, то здесь, да, контролируемая ядерная эскалация. Ну, между Россией и США здесь сейчас вот, ну, нет каких-то таких вот эсхатологических там или апокалиптических моментов. Больше опасность, вот реальная ядерная опасность. Если власти Украины как-то так среагируют, у них ведь есть там, по-моему, 4 работающих атомные электростанции на Украине. И если как-то технически они их вовремя не отключат, если Россия, так сказать, ну, будет наносить удары по тем энергообъектам, которые передают энергию от этих АЭС, а украинские власти после этого их не отключат, то здесь может, да, произойти такой некий Чернобыль. И Восточная Европа, так сказать, тоже получит по орехи. Вот. Ну, это вот чисто, да, такой военно-технический момент. А в целом, ну, взять вот геополитику, это контролируемая, так сказать, контролируемая эскалация. И здесь, ну, Трамп же склонен ко всяким эпатажным заявлениям. Он пытается, да, вот как-то так петушиться тоже. хотя все-таки, ну, объективно и Посейдон, и Буревестник США очень далеки от таких современных носителей, современных вооружений. И Китай, ну, в своем военном строительстве тоже в некоторых аспектах опережает США. Поэтому это все во многом такая пыль в глаза со стороны Трампа. И здесь нет, мне кажется, опасности. Еще раз, это такая контролируемая эскалация, ну, в частности, между Россией и США.
Угу. Я так думаю. Но все равно, тем не менее, эскалация, но контролируемая. Все они там петушатся в Европах этих, пишет Миш Николаев. Факты. Согласен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, горжусь нашими инженерными техниками. Сам когда-то работал в этой области. Но, с другой стороны, ну, создается впечатление, что Запад перестали пугать наши новинки. Как-то они к этому абсолютно спокойно относятся. А по своим ощущениям, вот больше волнует подорожание цен в магазинах. Действительно, как мужчина сказал, от 50 до 100%. Вчера специально сходил в магазин. Простые продукты, которые, ну, не икра черная, не красная рыба. Из-за наших отечественных продуктов 50-100%. Там молочные продукты, я понял, 50%.
Икра и черная рыба? Я меня правильно услышал?
Нет, это не интересовало.
А, слава богу.
Простые продукты.
Да. То я думал, вы сначала начали смотреть.
Угу. Это, ну, непонятно почему и как, вроде доллар-то вроде низкий, и бензин не так сильно вздорожал, неприятно.
Ну, я так понимаю, что если вы интересуетесь ценами на продукты больше, чем ядерной историей, значит, она вас не пугает, я все-таки пытаюсь к теме эфира вернуться.
Привыкли мы уже как-то к этому
привыкнуть. Привыкли, да. Ну, значит, не пугает. Ну, бахнем дружно, и на цены без разницы станет, пишет Миша Николаев. Да, другие продукты начнут цениться, да, они как-то по-другому будут называться. Жареный гигантский таракан, там вот какое-то что-нибудь такое. Поколение ТикТок очень жаждет ядерный бадабум. Будут ролики, музычка, тиль-тиль, трали-вали, пишет Ульрих Маржаретта. Ну, если серьезно, то я, честно говоря, так и думаю. Мне кажется, что... молодежь вообще тяжело воспринимает старые видеосъемки. Старое видео воспринимается туго. Оно темпом не то, оно качеством не то. А все ядерные испытания, которые существовали, они все достаточно старые по съемке. Они все не устраивают молодежь, они впечатляют. Они выглядят как что-то доисторически древнее. И что-то как будто и неправда. Сравнимо с, там, я не знаю, ну, эпохой Наполеона, например, наполеоновских войн. Ну, по восприятию. Как бы так же давно было. Поэтому, может быть, действительно, они хотели бы это увидеть. Они бы посмотрели на это. А? Фильмы повлияли про ядерную войну?
Да, у нас не было.
Ну, фильмы про ядерную войну, кстати говоря, все подразумевают продолжение жизни после ядерной войны. Да, потому что у тебя что-то да происходит всегда после ядерного взрыва. Ну да, даже иногда интересно. Даже любопытно бывает, это тоже правда. За годы балабольства пробахать-жахать уже все привыкли, уже как будни, обычный четверг. Ну, кстати, я не согласен с тем, что... Не, согласен с привыкли мы, да, как обыватели, как потребители информации. А то, что никак не реагируют на это, и никого там не пугает ничего и так далее. Если никак ничего не пугало, и они бы не объявляли бы в лице президента о ядерных испытаниях, о том, что а вот у нас там, у нас лодки, он бы не говорил, как заведенный, что у них больше ядерного оружия, чем у всех, Россия на втором месте, и только у Китая на третьем, им еще долго догонять, что неправда, потому что Россия на первом месте. И они сами же его опровергают постоянно, американские СМИ пестрят этими заголовками, что Дональд Трамп не шарит, у кого больше ядерного оружия. Ну, это не сильно волнует, честно говоря, не волнует и нас. На самом деле, потому что мы все надеемся, что это никогда не надо будет применять. Но если бы не реагировали, если бы было все равно, ну, тогда бы не было этих заявлений. Тогда бы мы с вами не обсуждали бы эту тему, если бы никаким образом не реагировали. А у нас тут героические бельгийцы вдруг решили заявить о том, что, о, да мы там, если чего, вдруг кого-то там уничтожим и так далее. Получили Медведевым сразу сверху, значит, заполировали всю их в эту браваду. Трамп, который реагирует на это, очень интересно. Ну, то есть, не, я не могу согласиться с тем, что реакции нет. У нас новости, потом мы продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 30 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. На наш канал в Максе тоже обязательно подпишитесь. Доказательство того, что Миша Николаев и Виталий Фили один и тот же человек. Миша Николаев пишет, шоколадом закидают и следом за ним. Даже нет, сначала написал Виталий Фили, потом написал Миша Николаев с разницей в 2 секунды. Вот Виталий Фили потом написал, вафлями закидают. Это про Билл Гейтсов. Это определенно точно один человек, но если они закидают и вафлями, и шоколадом, то получится вкусно. Диабет. Потому что, да. Нет, да. Ну, а, ты не любишь, да, их шоколад, точно. Не любишь шоколад. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Добрый. Гражданин, товарищ Барин. По поводу вот ядерной угрозы, ну, греет, мне кажется, с обеих сторон прогревает эту тему. Там на предмет, как вот, типа, Хиросима, Нагасаки, посмотрите, прошло время, живут они, как бы, и на этом месте город сад стоит, вот, и то, что Чернобыль, это не произошла реакция, это все как кастрюля на сковородке, ой, крышка слетела, и все вывалилось, и фонит там 100 лет, а если все произойдет реакция, это альфа-гамма через месяц, все развеется, уже можно будет выходить. Ну, в общем, как бы вот...
Ну, то есть нормально, в принципе. Что такое?
Ну, нивелирует как бы, да, идет такое нивелирование. Вот, непонятно, правда, почему в свете вообще там, ну, как бы, глобальной темы. Ну, в общем, непонятно, что это такое.
Ну, а вы как к этому относитесь? Вам как? Напрягает?
Ну... Как бы я не верю, честно говоря, в это все. Я понимаю, что это прогрев, что не будет, ну, как бы ничего такого. Пусть там и в Австралии там какой-то уже внутри континента что-то там строится, это все пишется там. Эти бункеры строят по всему миру, и там везде это идет. Ну, я, честно говоря, в это честно, не особо верю. Потому что, как бы, ну, если так брать... Нет, не сходятся карты, не ложится пазл пока.
Да, ну ладно, значит, нет, не переживайте. Да это один человек пишет, Роман Бабаян с двух аккаунтов, по-македонски работает. Сколько человек нас сейчас смотрит. Виталий, смешно. А если Бельгия ударит по любому селу, даже в России, мы сотрем в прах всю Бельгию, а не только Брюссель, как-то и еврошавки частенько стали лаять на русского медведя, одну-две шавки зашибет, остальные притихнут. Ну, слушайте, когда Бельгия вдруг рот раскрывает по любому поводу, ну, это даже, не знаю, мне кажется, несерьезно. Есть хотя бы кто-то в мире, кто серьезно воспринимает Бельгию? Мне даже кажется, что Нидерланды воспринимают серьезнее, чем Бельгию. Что очень сильно бельгийцев наверняка задевает. Ну, какая Бельгия, господи. Написал, вот Док пишет, давайте про предложение Владимира Путина допустить иностранных журналистов Покровской и Купинск на фоне того, что Сырский опровергает котлы в этих городах. Мы это же вчера обсуждали с вами. Там, ну, из нового только то, что Министерство обороны подтвердило, что поступил приказ в случае, если будет необходимость, предоставить возможность журналистам зайти на эту территорию. Вот это единственное, какое обновление появилось. А так, с точки зрения задач и какие цели могут быть у этого предложения, ничего не поменялось. Все то же самое. Так. Люксембург воспринимает. Он-то меньше, ему страшно, пишет Виталий Фили. Ну, может быть, Люксембург. Люксембург, может, и воспринимает. Вот, как бы, это все, что нужно знать про, про Бельгию. Кто их серьезно воспринимает. И то, учитывая, что Люксембург очень прекрасно себя чувствует, с точки зрения денег там и всего остального, может быть, и не воспринимает. может, как-то и по-другому относится. Так, в войну с Украиной тоже не верили, пишет Александр. Кто как, конечно, кто как. Но я, наверное, могу согласиться с той точки зрения, что, ну, не настолько призрачный сейчас видится вероятность, по крайней мере, ядерных испытаний и их возобновления. Вот вообще мне не кажется, что это что-то невозможное. Это вполне может произойти в ближайшее время. Учитывая накал, учитывая людей, ну, в первую очередь одного человека, который управляет Америкой, который персонаж взбаумошный, но, с другой стороны, он может, конечно, много раз об этом заявить и ничего не сделать. Такое он тоже может провернуть. Но я в испытания вполне, в теоретическую возможность испытаний ядерных, я верю вполне. Мне кажется, что это очень даже реально. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Алло, радио?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Я, знаете, добрый. Хотел сказать насчет вот Трампа и вот этих испытаний. Я считаю, что это позитивно, потому что Трамп проведет испытания, и в ответ проведем испытания мы. Угу. А что проведет в ответ Европа? Ничего. Будет два взрыва, один со стороны Америки, один со стороны России. И на этом все закончится, я считаю. Вот угу. Такое мнение.
Ну, я думаю, что на этом не закончится. Я думаю, что следом проведет еще испытание Китай. Обязательно. Потому что что, они будут в стороночке, что ли, стоять? Нет, Китай еще проведет испытание. Вот XMR говорит, что Северная Корея еще проведет испытание. Северная Корея, кстати, и так проводила относительно недавно. Вот нас, Штатов и Китая, проведут испытание. Может, еще кто-нибудь вдруг подсуетиться и проведет поменьше уже, под шумок. Ну, потому что когда у тебя уже все гиганты ядерные испытания провели, свою маленькую бомбочку тоже можно где-нибудь взорвать. Ну, кто-нибудь да проведет, да, обязательно. Поэтому нет, на двух испытаниях это вряд ли остановится. Это потянет за собой остальных. Обязательно. А тут уже, когда каждую неделю у тебя взрывается на планете Земля по одной ядерной бомбе, а это именно так и будет, то тут уже как-то и можно и попробовать в боевом режиме где-то что-то испытать. Почему нет? Ну, по крайней мере, об этом можно начать говорить. Ящик Пандоры будет открыт. Абсолютно точно. И это не видится мне нереальным сценарием. Главное, чтобы Израиль не провел. Главное, это главное. Только Израилю об этом никто не доложит. Израиль, ну, хотя Израиль, он же, у него есть ядерное оружие, а может быть и нет ядерного оружия, так и никто не знает, есть ли у нас ядерное оружие. Нет, оно есть, но его нет. Такой вот режим у Израиля. Официально нет. Де-факто есть. И все об этом знают. Поэтому ракетно-ядерный биатлон, пишет мегаваттник. Тип того, да. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Денис, 9.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Ну, конечно, мы с вами уже как-то говорили, пугает легкость, с которой относится к ядерному оружию. Никак не раз говорил Гурген, ужас еще в том, что разделили стратегическое и тактическое. Ядерное оружие, тактическое, ну, оно вроде как. Ну, ладно, где-то там бабахнет.
Ну да, несерьезное.
Такое. В бункере пересидим в бункере, там, походим в противогазах, там, походимся на гуле, и потом все будет нормально. Вот. А пугает, тут еще вот в чем корень-то. Давненько никто вот так из родственников массов не погибал. Потому что все забыли, ну, были люди, которые помнят, например, Дрезден. Mm-hmm. Да? Были люди, которые помнили, как на Лондон падали бомбы немецкие. У кого-то наверняка какой-нибудь парень с соседней улицы погиб в Перл-Харборе. У кого-то в Токио сгорели родственники просто в эти бумажные домики. Ну, про Хиросиму и Нагасаки, что говорить. В Харькове, в Сталинграде, да по всему миру. Массово просто выносились города. Ну, как минимум районы. Массово гибли тысячами там в одну ночь от бомбардировки. Но это не помнят. И, к сожалению, вы знаете, как такие страшные трагедии. Все вот это вот. И все равно не научило. Что это может произойти опять. Ну, поначалу-то был, конечно, такой ПТСР, потому что, ну да, там, все это случается массово и внезапно. Люди вот боялись не просто тупо войны, просто смерти боялись. А сейчас все какие-то подростки стали, знаете. У подростков у них же это, как две суперспособности. Неуловимость и бессмертие. потом. С взрослением они куда-то исчезают, эти суперспособности. Ну, все такое ощущение, что прям подростки все какие-то. Ничего с ними не случится. Черт тебя знает. Может, они и правы, что с ними ничего не случится. Но фишка в том, что не может случиться. Вот что у людей в голове. Позабывали. А та уже, те уроки уже прошли. Все, уже прививки больше не работают. Такой, такие мысли на это счет.
Ну, это все есть, спасибо. Легкость присутствует. Действительно, мы буквально недавно, по-моему, Денис звонил, тоже говорил на этот счет. И становится это день ото дня только легче. Подобные разговоры становятся. Они тоже, на самом деле-то, не от хорошей жизни появляются все эти разговоры. От того, что не получается на дипломатическом фронте достичь каких-то договоренностей. И дипломатический фронт колбасит, он, кстати говоря, намного более нестабильный, нежели чем вот этот вот фронт ядерных угроз. Там как раз все очень, очень нормально так выдержано. Просто угрожают все друг другу ядерным оружием, вот и все. С дипломатией чуть по-другому. Человека надо все время пугать, иначе он заигрывается, пишет хитрый лис. Потом выйдет Эрдоган, создаст мини-бимбу и ядерный Ахмед, чтобы защитить свой all-inclusive Анталии, своего миньона в Дамаске и Гейдарыча. Ну, может и так. Ну, насколько там, я не знаю, в Турции подобная программа развита. Может, Турция как раз и не выйдет, а кто-нибудь да выйдет. Где-нибудь найдется. У нас есть тоже интересная одна страна, которая вполне себе планирует сделать. Ее недавно бомбили из-за ядерного оружия. И вот, например, они скажут, смотрите, нам запрещают, а они там взрывают налево и направо эти ядерные бомбы. Поэтому мы возобновляем. Мы хотим чувствовать себя в безопасности. Потом выходит президент США и говорит, ах, они возобновляют, ну тогда мы теперь испытаем в бою эти ядерные наши бомбы, которые мы недавно испытывали, тактические, маленькие, несерьезные такие. Пук. Несерьезные которые. Вот, которые не все убивают на земле, а которые убивают только вот в конкретном месте на земле. И полетит. Ну, а что, почему нет? Как бы есть, ну, не 50, ну, 20% есть, что такой сценарий может реализоваться? Мне кажется, может. 20% точно есть. Слушаю, здравствуйте.
Я боюсь, что есть еще один сценарий. Сначала Трамп приведет испытание, потом по мелочи, как вы подметили, а потом... испытание приведет Украина. Вот как вы к этой идее относитесь? Спасибо.
Ну, каким образом? Что они будут испытывать? Если у них было бы что-нибудь испытать, они бы уже давно-давно не просто испытали, они бы уже применили. Вот здесь у меня как раз вообще нет никаких сомнений. У этих ребят тормозов нет. Абсолютно. Ну, у них нету. Нечего испытывать. Они бы не против, они с удовольствием. Мечтают. Ничего, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте.
Ну, я не верю абсолютно в то, что будет применяться ядерное оружие большими странами, потому что это совершенно не в интересах правящих элит, там, ни одной страны. Вот, единственное, я могу так вот предположить, что там лет через 30, 40, 50, когда арабы... вокруг Израиля разовьются в достаточной степени, так сказать, у них закончатся все эти терки, и это станут сильные страны с мощной армией, то, ну, и когда они смогут физически, там, достаточно станет самолетов, там, всего ПВО, чтобы захватить или, там, уничтожить Израиль, вот Израиль может применить. Все остальные страны я что-то как-то не верю. Но насчет испытаний... Конечно, я считаю, европейцы страх потеряли за последние там 30 лет полностью. И они, кстати говоря, во Второй мировой войне из мирного населения погибали в большом количестве только у нас много, у китайцев, ну, у немцев, у японцев. А вот французы, они вообще не воевали. Какие там соседи, там не было ни у кого сосед погиб, там какой-нибудь мирный житель. Вот. Ну, чуть-чуть в Англии, да, там было, ну... Поэтому, и, кстати говоря, потом, там, 60-е, 70-е годы, они боялись именно ядерного оружия от Советского Союза, а не того, что там он их захватит танками. Вот. И страх был. А сейчас пропал. И я давно уже как бы ратую за то, чтобы Ну, мы возобновили испытания ядерного оружия для того, чтобы напомнить им, что, что оно есть и какое оно. Вот прямо вот, вот чтобы были видео, съемки вот этого огромного ядерного гриба, чтобы оно не подземное было, где ничего нет, ничего не видно, а вот прямо на земле или в воздухе. Вот, и посмотрим тогда, как там, то что часть, большая часть на самом деле в Западной Европе, население, она, ну, насколько я считаю, вот я так считаю, поддерживает там Украину, не боится Россию, считает, что Россию можно и нужно победить. Вот пусть тогда им оппозиционные партии вот это все объяснят по поводу России и покажут на своих ресурсах, интернет-ресурсах там и телевизионных, я не знаю, покажут вот этот взрыв там, сосуд его там все по косточкам разложат, и думаю, что эффект будет.
Ну, может и будет, а может и нет. Да, непонятно, какой будет эффект. Но то, что забыли, что иногда хочется напомнить, согласен, давно уже эта мысль, она так или иначе бродит. И вот, видите, уже куда-то забрела эта мысль. Но мы сказали четко, мы не будем проводить эти испытания первыми. Мы от своих слов не отказываемся. Мы не Дональд Трамп, который вчера сказал, что не будет встречаться с Си Цзиньпином, а сегодня улыбается ему во все свои, там, сколько у него зубов, и счастлив от того, что эта встреча произошла. Нет, мы проведем. Я могу точно сказать, какие мы будем по счету. Точно. Вторые. 100%. Вторыми мы проведем ядерные испытания. Как только кто-то их проведет еще. А этот кто-то, это, скорее всего, Соединенные Штаты Америки. Потому что Китай точно не будет второй. Китай 100% будет третий. Кто бы ни начал первый, Россия или Америка, Китай будет третьим. Вот это я вам гарантирую. Эдвард пишет, мне кажется, Георгий, что больше всех говорят о войне и хотят воевать те страны, которых приходилось спасать во время Великой Отечественной войны от фашистов. Абсолютно точно. Но вот тут заключается проблема в том, что, может быть, их не надо было спасать. Что они это не воспринимали как спасение. Их все прекрасно устраивало. Так, почитаешь, посмотришь, поизучаешь, там, как те самые французы в Париже существовали под немецкой оккупацией. И, знаете, нет ощущения, что они сильно страдали. Не могу такого так сказать. Ну, правда. Про какой-нибудь тут в этом контексте, в этом разрезе интересно наблюдать, например, за такой дамой. Ее зовут Коко. Коко по фамилии Шанель. Вот как она себя чувствовала в то время, например. Ну, я не могу сказать, что это страдания невероятные. Поэтому, может быть, это как раз и не освобождение. В их понимании было. Мы думали, что освобождаем, а их не надо было освобождать. Им было по кайфу. Они проиграли, они освободились. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Георгий, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну, конечно же, считаю, что эти заявления, ну, Трамп, прежде всего, от незнания, да, вот, ему он там, как он слышал, nuclear, там, weapons, у него все там крышняк съезжает, вот, и так далее. Просто хочу напомнить, что последнее испытание ядерного оружие, кстати, оно запрещено, проведение испытаний в атмосфере, под водой и, по-моему, в космосе. Вот, запрещено договором 62-го года, по-моему. А вот, и оно проводиться может только под землей. Соответственно, бункеры, которые вот эти для проведения испытаний, они уже 30 лет там непонятно в каком состоянии, потому что в 92-м, по-моему, последний раз США провело испытания такие, и мы в 90-м. Вот, если мне не изменяет там память. А вот, она мне вряд ли изменяет. Вот. Собственно, поэтому уже ядерное оружие можно считать неким таким, знаете, у одного как бы уже какой-то в кармане, допустим, я не знаю, лазерная пушка, а у другого это какой-то, знаете, такой огромный какой-то, ну, не знаю, там, царь-пушка какая-то, которая не стреляла уже никогда. Поэтому уже давно оружие ушло вперед, и ядерка, это как, ну, знаете, как вот пугач остался. Поэтому, ну, как бы мое мнение. Да.
Угу. Ну, по поводу запрета, вот я, честно говоря, не очень знаю по поводу там подземных испытаний и так далее, но вот договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, от 24 сентября 1996 года. История любопытная, потому что много кто ее подписал. Но есть некоторые ребята, которые не ратифицировали этот договор. И угадайте, кто его не ратифицировал в первую очередь. Его в первую очередь не ратифицировали Соединенные Штаты Америки. И, кстати говоря, он не ратифицирован и в Китае. Мы ратифицировали, но нашу ратификацию отозвали. Относительно недавно это было. Вот это по поводу ядерных испытаний. Юридическая база готова. Осталось приступить к испытанию. Как думаете, в дальнейшем, пишет Александр, будет какая-то страна применять ядерное оружие, как это было в Хиросиме и Нагасаки? Повторится хотя бы на маленький какой-то город? Я абсолютно убежден, что да. Абсолютно убежден, что да. Потому что если оружие существует, если ружье висит, оно рано или поздно должно выстрелить. Так и с ядерным оружием. И оно, это не что-то такое, о чем человечество не имеет никакого понятия. Оно стреляло, оно взрывалось. И это было недавно. В той самой Японии. После этого выстроилась система. Система, построенная на балансе, на противостоянии, на равном противостоянии. Эта система рухнула. После нее выстроилась очень нестабильная, как оказалось, система, где нет баланса, где есть один гегемон, который с этой гегемонией не справился. И, кстати говоря, то, что этой гегемонии больше не существует, мне кажется, самое яркое подтверждение отсутствия этой гегемонии – это переговоры между президентом США и председателем Китайской Народной Республики. Вот вам, пожалуйста. Как где там была гегемония, я что-то ее не заметил. Выстраивается какая-то новая система, знаете, но она выстраивается, она не создана, баланса нет. Значит, и правил нет, и о тех опасений нет. В предпосылке для применения есть все. Оно уже когда-то применялось. Так почему оно не должно примениться еще когда-нибудь? В ближайшем будущем, может, не в ближайшем. Я уверен, что рано или поздно да. А вот рано или поздно, это вопрос открытый. У нас новость.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве. Сегодня 30 октября, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК». Бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Прямые трансляции у нас во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВК-видео, Ютуб по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, наслаждайтесь трансляциями. И главное, подпишитесь еще и на нас в Максе обязательно. И на меня в Телеграме подпишитесь, ББН Здании. В общем, везде подпишитесь, нам будет очень сильно приятно. В субботу будем обсуждать отставку Слота, назначение спагетти, спагетти и кубок. Да, ну, видимо, кстати говоря, действительно что-то подобное мы будем обсуждать в субботу. Это у нас чуть-чуть про футбол было. У нас вообще сейчас время забавное. Ядерного оружия особо не боятся, не относятся к нему серьезно. К обычным псинам размером с сумку относятся на порядке серьезнее, чем к ядерному оружию. На словах кидают налево и направо. Есть ощущение, что никакое испытание такое мышление не изменит. Казалось бы, нам природа ковидом намекнула, что надо быть серьезней, не валять Ваньку постоянно. Но кто его сейчас помнит, кроме нейронки и врачей? Также будет и со взрывом бимбы. Взорвут, запилят рилсы, пойдут дальше, кидая бомбы с дивана на Выхина. И такое тоже может быть, согласен абсолютно. Но мне понравилось, как вы коронавирус сюда прикрутили, что природа намекнула. Такое немножко философское, конечно, точка зрения. Природа намекнула, а мы не поняли. Мы не поняли. Но это, знаете, для философов будущего. Вот философы в мире постапокалипсиса будут сидеть и, описывая ту счастливую эпоху, когда не было ядерной зимы, они будут говорить о том, что предкам намекала природа. Но они не поняли. Возможно, возможно будет так. Вот будет прикол, если США бахнут под землей и разбудит Йеллоустонский вулкан, пишет Авова. Вот будет весело. Будет весело, да, прикольно, если это произойдет вдруг. Понаблюдаем, конечно, за такими историями. Жалко же, срок годности кончится, выкинуть придется, а так хоть посмотреть, как оно. Это вы про оружие, духи Шадо, ну да. У России и США есть где рвануть, а вот в Европе где? Не помню большую европейскую пустыню, пишет Строгинский. А кто там должен взрывать? Французы, что ли? Или британцы? Они, если будут что-то испытывать, они серьезно нанесут ущерб своим запасам в процентном соотношении. Они этого делать не будут. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вот до сих пор не могу понять, откуда берутся вот такие данные, что Запад не боится войны, не боится, что у России есть новое оружие огромной разрушительной силы, и против которого нет средств противодействия. Вот кто запускает это и кто подхватывает? Ну, там, слушать там разных экспертов, которые ни хрена ни в армии не служили, ничего не знают, это понятно. Но на серьезном уровне, вот, не понимаю. Если бы в Европе не боялись силы и возможности России, власть бы не стала, чтобы с целью сохранить свои кресла под своей задницей, эту версию разгонять, что вот, сейчас Россия нападет на Европу. Они хорошо понимают, что это помогает им удерживаться у власти, а некоторый народ, естественно, там пугается, боится и так далее. А многие не боятся. Кто делает замеры этого настроения-то? Ну, у нас в спецслужбах есть такие замеры. Ну, вот эти, которые разгоняются, ну, они-то откуда берут вот это все? Те на Западе, от кого зависят вопросы войны и мира, знают и понимают, что Россия не имеет планов нападения на Европу. Ну, Путин в открытую это говорил, но это действительно, это наш такой менталитет. Ну, какая нужда нам нападать на Европу? Мы дать ответ, это дадим, если они против нас организуют агрессию. Тут нет вопросов. Но то, что мы не имеем планов нападения, ну, это понятно. Вот это и создает иллюзию, что против России можно делать что угодно, и в ответ ничего не будет. Но они это как-то используют. Ну, до определенного уровня. Они не переходят ту черту, про которую они знают. Но они ее боятся перейти все равно. Мало ли, что они там говорят. Ну, у кого самая трусливая армия? Это американская армия. И никто мне не докажет обратное. Это не мое мнение. Это мнение тех людей, которые разбираются в этом. Ну, когда американцы воевали против тех, кто имеет с ними хотя бы равную силу. Или почти равную. Да ни с кем. Они подтаскивают огромные силы, когда знают, что в ответку ничего не прилетит. Так осторожно они подтягивали силы к Югославии, хотя и там потери имели, а мы им оружие не дали югославам. А что было с ними во Вьетнаме, это разве не пример? Кто там войну? Правильно генералы говорили, что мы это самое не проиграли ни одного сражения, но войну мы проиграли. Ну, вот сейчас, это же недолго ходить за примером. 82-й или 83-й год, я забыл, когда они проводили массовые учения НАТО. Там за сотню тысяч были подтянуты силы, и тогда наши спокойно реагировали на это. А потом наши взяли, привели тоже свою эту одну армию, авиаармию на территории Варшавского договора, потом вторую, полную боевую готовность. А когда наш самолет на параде не полетели, так они испугались. Они подумали, что мы перебрасываем авиацию туда, чтобы быть готовым напасть на НАТО. И на этом все закончилось. Ну, Путин хорошо понимает, он уже объявлял один раз, там, 3 или 4 года назад, я уже забыл, полную готовность части ракетных войск стратегического назначения, как Запад реагировал. Вот сейчас объявить внеплановую полную боевую готовность всех ракетных войск стратегического назначения. И не брать трубки, ни Кремлевку, ни прямую связь ни с Вашингтоном, ни с Европой. И что начнется? Начнется паника. И это покажет, кто кого боится. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Но я не согласен с тем, что они не боятся. Мне кажется, что они очень сильно боятся. Более того, именно вот эта вот паника, она больше им подходит исторически, нежели чем нам. У нас такой паники, культуры, испуга ядерной войны у нас не существовало. По тем или иным причинам, но у нас их не было. Просто не такая была сильная информированность, как у них. У них была. Они вообще билет продавали на ядерные испытания. и смотрели, как из Лос-Анджелеса сидели, смотрели, как там в пустынях Невады где-то еще что-то взрывают, кайфовали с этого, потом от облучения умирали. После этого всего в 50-х годах. Ну, поэтому боятся. Но хорошее вот сообщение было. Сейчас где-то оно у меня убежало. Испытания, вон Натали пишет, испытания отрезвят только адекватов, типа Орбана или американцев. Ну, вот уже американцы адекваты, это хорошо, это позитивная новость. Европейцев отрезвят только реальные события на их территории. На европейцев плевать, я вот так скажу, Натали, наплевать на европейцев, они не субъектны, они ничего не решают, они не самостоятельные единицы. Если отрезвят американцев, это всем будет предельно достаточно. Но для того, чтобы это отрезвило американцев, американцы должны эти испытания провести. Что намекнет на их неадекватность, если они их проведут. Вот такой вот парадокс получается. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в эфире?
Да, вы в эфире. Добрый вечер.
Смотрите, была такая шутка раньше, что все американцы проводят свои испытания где-то там в Невале. Может быть, и нам там же испытания провести.
Uh-huh.
Может, все поймут.
Uh-huh.
Как-то вот.
Ну, это как с штаб-квартирой ООН. Вот есть штаб-квартира ООН в Нью-Йорке и штаб-квартира ядерных испытаний в Неваде. Ну, что-то в этом есть, кстати говоря. Можно чуть поближе к Калифорнии подтянуть, да, историю с этими испытаниями. Такая голливудская картинка. Так, ну, не знаю, пишет Кунжут. В голливудских фильмах американская армия очень храбрая. Смотря в каких, на самом деле. Разные есть фильмы голливудские. И будет пролив Александра Третьего. И будет именно так, да. Чтобы они прям прочухали момент, всю эту кодлу надо вести прямо на новую землю, на трибуны, а не через телевизор и интернет. Не те ощущения, как говорится. Но... А что-то, наверное, да, согласен, потому что когда телевизионная картинка в 50-х, 60-х, 70-х, 80-х и так далее, это было одно... А телевизионная картинка сейчас это совершенно другое, перенасыщение контентом. Тут, наверное, согласен. А еще и не понять, да, где нейросети подкрутили, где не подкрутили картинку нейросети. Да, ну, вряд ли получится всех их на новую землю затащить. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер. Олег, Москва.
Добрый вечер.
Вы знаете, я вот хоть и не европеец, но я почему-то тоже не боюсь ни ядерной войны, вот, в таком виде, о котором говорится. Я больше боюсь взрывов и вспышек на Солнце, что оно вдруг прекратит светить нам в одну минуту, потому что это совершенно непрогнозируемая, так сказать, величина.
Угу.
А вот так вот, чтобы сидеть, дрожать, ну, да, больше, наверное, боишься того хаоса, который при этом произойдет, даже еще до удара, вот именно от страха. А вот самого вот почему-то то ли не верю, то ли как-то вот на что-то рассчитываю. Вот такая вот у меня психологическая ситуация.
Угу. Ну, вот бояться хаоса, который произойдет до. Интересно. Это, по-моему, так. Ну, это уже не про испытания же мы говорим, это же про применение, правильно? Что-то перед испытаниями-то бояться. Какой там хаос? Ну, тут недолго. Если что. Не переживайте. Это быстро. Там недолго продлится этот хаос. По современным всем этим данным достаточно быстро летят современные виды вооружений. Виталий Фили говорит, что он на новой земле сейчас. Нарисует в лучшем виде. Виталий Фили, удивляете. Удивляете. Так, валим Польшу. Почему? Потому что исторически рылом не вышли, пишет Хишал. Ну да, в любом непонятном моменте надо, да, делить Польшу. Ну, есть такой исторический анекдот, такая историческая традиция. Одно радует, закончится гонка за новым айфоном и трендами. Ну, получается, да, плюсы есть. Уйдет мода на кей-поп, да. Что-то такое еще можно придумать. Так, что есть еще? Прочитал тут у нас французы с 86 по 95 провели 45 ядерных испытаний, пишет XMR. Ну, вот в 96-м все встали на паузу. некоторые просто договор не ратифицировали. Настоящая война у США была только гражданская, пишет Строгинский. Нет, еще была война за независимость у Соединенных Штатов Америки. Тоже вполне себе настоящая. Но это было и еще раньше, чем гражданская. Но вы недалеки от истины. Ну как, это война, да, на своей территории за существование война. Тут и другой раз пускай вспомнит, кто им помог. Так, про фильмы. Кто разгоняет-то, пишет Валерий. Это, видимо, на Сергея Алексеевича реакция. Леха с дивана в мытищах? Ну, в том числе, да. Ну, мы основываемся на ощущениях, на восприятии того, как они на это на все реагируют. Что очень спокойно стали говорить об этом, обо всем, о всех этих ядерных взрывах, оружиях, испытаниях. Ни у кого особо не дергается глаз. Трамп заявляет, бельгийцы какие-то заявляют о чем-то подобном. Все как-то спокойно достаточно об этом говорят и не чувствуют паники. Но я думаю, что когда настанет момент проводить все-таки эти испытания, перед этим миллион раз созвонятся, и, может быть, как-то это отложат. Конечно, было бы весело, занятно и очень метамодерново, чтобы ядерная война началась... как повод из-за Украины. То есть изначально поводом послужит все так или иначе Украина. Она стала вот спусковым крючком всей этой ситуации. Это будет в духе времени. Очень абсурдистски. Очень абсурдистская будет история. Так, воевали-воевали, когда друг с другом север против юга. Ну вот, кстати говоря, видите, Строгинский и Кишаду сошлись на этой мысли про то, что настоящая война у них была только такая. Настоящая война подобного толка их, может быть, еще ждет в будущем, кстати говоря, вполне себе. Марго пишет, начнется спор о природе происхождения ковида. Наверное, нет. Оставим эту тему, точно оставим в прошлом. Все оставили, и мы туда же, мы тоже оставим. Не будем говорить про ковид. Вспомним про лаборатории утечки, про летучих мышей, и забудем, туда. Немножечко повспоминаем QR-коды, дискуссию коды или коды, маски носить или не носить, нужны они или не нужны, и забудем. Но, согласитесь, какая-то все-таки, ну, что-то такое, воспоминания, своеобразные мысли наводят на тебя вот эти о ковиде. Жуткое же, казалось, было время, да? А так сейчас думаешь, что-то, ну... Не, ужасно, людей, которые там потеряли близких из-за этого, да? Таких людей немало, это кошмар. Но, с другой стороны, думаешь, да, бывает и хуже иногда вещи. А тогда было странно. Было странно. Ну вот, все-таки вы меня туда затянули. Не хочу проговорить. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Здравствуйте. Спасибо за эфир.
Здравствуйте, Шан, добрый вечер.
Ой, только отъехал ремень сейчас.
Да-да-да.
А ковид, знаете, ковид, конечно же, интересно, как Владимир Владимирович все это остановил. Моментально. Вот это, конечно, самое эпичное было во всем этом.
Ювелирная вот, работа.
Он исчез. Да, это просто было колоссально. Столько все придумывали всяких эпитетов, столько всего говорили о необходимости, о том, что это все серьезно. И тут раз одним днем все прекратилось. Вот это чудо-чудное. Чуднее, наверное, только... Святой огонь, когда они спадают. А так, вот в общем, кстати, вот вы упомянули, что меньше говорили в СССР про эти всякие атомные вещи, и мы не знали. А все-таки, знаете, сейчас, мне кажется, нагнетается вот эта вот информационная политика, мне кажется, слишком много всего вот этого. Трэш. И мы привыкли уже к этому трэшу. Он уже повседневный стал. Уже там 5 человек погибло, а уже, 5 человек, что такое 5 человек? То есть, понимаете, уже как-то перегибается, мне кажется, ситуация конкретно.
Ну, никто не говорит, а какие-то там 5 человек. Просто, наверное, ничего не говорят. Скорее, такая реакция была, будет. Так будет правильно описать эту реакцию. Ну, да. Во всем жалко, но никакого там невероятного траура нет. Это ужасно. Это ужасно. Но это реалии, в которых мы живем. Всем миром. Мы недавно тоже с вами это обсуждали. Еленова пишет, сейчас нет информированности, а в СССР все осознавали опасность ядерных взрывов. Все обучались, начиная со школы, а зам гражданской обороны оказанию помощи при ядерном ударе. Было много наглядных пособий и фильмов на эту тему. А сейчас модно, странная шапка закидательства, пропаганда в духе, что не так страшен черт, как его малюют. Страшен черт, окажется, когда прилетит на дома этих оптимистов. Я когда говорил про информированность, я говорил про конкретную историю с Карибским кризисом, который достаточно широко в тот момент освещался в Соединенных Штатах Америки, и там паничка была жесткая. все эти вот Fallout и все прочее, это как раз оттуда ноги растут, из того самого момента, когда люди представили, почти почувствовали и пощупали момент с тем, что скоро придется в бункеры спускаться. А в Советском Союзе это так широко не освещалось на тот момент, конкретно, что происходит этот кризис. Но по поводу того, что были все эти там, азы гражданской обороны, то здесь вы точно абсолютно попали в цель, это было. И люди понимали, что комфорта мало в этом во всем, что это на самом деле страшно. Это да. Была программа «Отбой», сейчас рубрика «Киноафиша». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь, всем счастливо.